Всем привет, с вами Анна Нестерова и программа «На чистоту». Это уже второй выпуск. А сегодня у нас в гостях Павел Владимирович, проректор по молодежной политике. Наверное, самый главный вопрос, который у меня возник, это каково было бросить налаженную жизнь и переехать в другую страну, о которой, я думаю, вы не знали, да?
Ну, я честно скажу, что, во-первых, ничего не знал, конечно. Я когда пришел первый раз к ребятам в факультет международных отношений, кстати, у них было там какое-то мероприятие осенью, я к ним пришел и честно сказал, что, знаете, я вот как бы до... Ну, мало того, что по географии тройка была в школе, в пятом классе, потом я ее выправил. Вот, но как бы я не знал, где находится Киргизия, тогда я говорил только так исключительно. Потом я узнал, что правильно вообще Кыргызстан. Вот. Каково это было? Ну, скажем так, у меня папа уехал также в Швецию на 7 лет, поэтому... В принципе, я предполагал, что такое теоретически возможно.
Это семейное.
Ну, да, как оказалось. Вот. Но я не предполагал, я не мог представить даже, что это случится со мной тоже, потому что это казалось, что это из ряда вон выходящее. Когда мне сказали, что здесь, оказывается, есть университет, есть еще российский университет.
Он же двойной, да.
Да, еще и двойной. Это был, конечно, да, мозг взорвался просто. Но в целом, ну, получилось прикольно, мне кажется.
Интересный эксперимент. Вообще не пожалели, да? Или
нет,
как?
Вообще нет. Я до сих пор считаю, что это было, наверное, одно из самых обдуманных и самых правильных решений в моей жизни. Ну, не считая решения сделать предложение любимой девушке.
А вот расскажите поподробнее, как вы познакомились. Просто в одном из...
Про предложение?
Да-да, просто в одном из интервью вы нам дали и рассказали, как вы, что вы познакомились на футболе. Можете поподробнее рассказать?
Нет.
Да, там было
не, не,
так.
Не было. Про футбол... Не, вы что-то путаете с кем-то. Про футбол нет. У меня была мечта в одном, когда я играл в футбол, у меня была мечта про то, что я должен забить самый красивый гол на глазах любимой девушки. Да, такое было. Но познакомился, нет, мы познакомились с ней у нас в деревне. Они приехали, значит, там целая компания ребят приехали к нам. Значит, мы, как положено, решили, что ну как, мы сейчас мы покажем вообще всю Тверскую землю, все как надо, все покажем. Вот. Потом что-то начали общаться, она сказала в тот момент... что как бы, чтобы вот этот молодой человек, который самовлюбленный нахал и вообще как бы весь из себя
и
строит...
Вы...
Да, да, это,
ну...
Да,
приятно
что,
познакомиться,
как бы,
да?
Вот, неужели, что как бы можно... Чтобы я за вот этого вообще начала с ним общаться даже, вообще никогда такого не будет. Значит, это было летом. Потом в сентябре я пришел к ней на работу, подарил ей цветочек, она поломала цветочек, значит, палочку выбросила, цветочек себе как-то оставила розочку. Вот, мы с ней доехали до центра города, она сказала, проезжай домой, меня не надо, все, пока. Я такой, ну, прикольно. Потом, значит, я решил, хорошо, мы зашли с другой стороны, начали с ней готовиться в местный молодежный трудовой сбор. Вот, и у меня был такой коварный план, я ей говорил, давай, значит, мы идем обсуждать молодежный трудовой сбор. Но она, как настоящая девушка, конечно, брала на все эти обсуждения с собой подружку. Поэтому мой коварный план опять не удался. Вот. А закончилось все тем, что я ей написал романтическое письмо. Она уезжала в Архангельскую область на поезде, тоже в какую-то, ну, там, типа экспедиции у них было. Вот, я ей написал романтическое письмо с признанием в любви, вот, и потом бежал за этим поездом по перрону. Чуть не сшиб всех этих самых провожающих.
Это очень романтично.
Да, но я честно добежал. Оказалось, не так просто, на самом деле, когда поезд набирает скорость, это вообще, ну, поскольку тогда я еще играл в футбол, и все было хорошо, да, это было здорово. Вот, а потом она приехала, вот, сказал, что давай останемся просто друзьями. Я сказал, ну, хорошо, давай останемся просто друзьями. И мы всю ночь говорили по телефону. После этого я решил, что, видимо, мой мозг и еще какие-то органы, которые где-то здесь находятся, это было, наверное, зря, да?
С левой стороны.
Да, где-то вот. Они как-то вообще не взаимодействуют. Мозг сказал, решайте дальше сами, я отключаюсь. Вот, ну, мы начали общаться, все было хорошо. Привели как раз молодежный трудовой сбор, к которому мы готовились. И осенью уже начали полноценно общаться, гулять там.
Молодежка вас объединила.
Да, не, молодежка, да, это то, что как бы, ну, я долго этим всем занимаюсь, ну, в тех или иных формах.
Скажем. Можете рассказать чуть поподробнее о молодежке, потому что вот такой должности и, в принципе, вот молодежной политики у нас до этого не было. Что это вообще, и вот как вы вообще пришли к тому, чтобы заниматься этим? Почему именно молодежь?
Вообще не знаю, как я к этому пришел. Ну, правда, скажем так, я был всегда, ну, наверное, плохим студентом, потому что, как бы, у меня, ну, не скажу, что я посещал все пары прям как надо, вот это все, это вообще ни разу не про меня, но, как бы, я всегда очень любил свой университет, в котором учился, и всегда хотел, чтобы он был самым крутым в галактике. Для меня это было прям очень, очень важно и ценно.
Must have просто.
Да, да, прям, вот, поэтому у нас не было никакого там на тот момент студенческого самоуправления, то есть все идет, как бы, из студенческих лет. Вот, все студенческие годы я вот этим всем пытался заниматься какой-то движухой, какой-то активностью. Там мы сначала хоронили один студсовет, создавали другой студсовет. Вот, потом назвали его «Союз студентов». Потом, значит, тоже была мини-футбольная лига у нас своя. Было куча всяких проектов, КВН, там, фотовыставка, вообще все, что можно было делать, все это мы делали в студенческие годы. Вот, потом, значит, меня позвали... один из священников пригласил, говорил, вот у нас есть как бы храм, я хочу при храме, чтобы кто-то тоже там работал с молодежью. Позвал, мы начали там работать, ну, как работать, заниматься также с молодежкой. Он говорит, задача сделать очень простая, чтобы молодежь себя в храме чувствовала как
комфортно,
дома.
Комфортно,
да. Да, ну, нормально, чтобы было понятно, что их никуда не гоняют и так далее. Мы выстроили такую систему. Мне за это, как любит Денис Ильич говорит, даже патриарх дал эту самую юбилейную медаль, все по-честному. Вот. Да, и как бы я работал вот в этом направлении. Вот правильно вернулся в тот университет, и там так получилось, что я был помощником ректора, и там как бы тоже не было такого человека, который начал бы работать с молодежью. Ну, а так получилось, что у нас ректор сам по себе, это уже известный всем слушателям нашего замечательного подкаста, ректор КРСУ сейчас, вот, он очень открыт для студентов, поэтому к нему в приемной постоянно как бы ходили студенты. Вот. И как бы, ну, и так получилось, что поскольку в мое вот это активное прошлое в студсовете давало о себе знать, тоже как бы я как-то пытался помочь включаться во все эти процессы. И дальше, независимо от того, чем я занимался, скажем так, по своим непосредственным должностным обязанностям, все равно как-то студенты находили причину, зачем зайти ко мне там. Нужны им стулья были, когда я занимался хозяйственными вопросами или еще что-то. Вот, они все равно как-то приходили, вроде, ну, как-то мы вот этот процесс наладили. Вот, вопросов никогда у них... Ну, они знали, что всегда могут прийти, как бы, если им что-то нужно, всегда могут прийти, и я им чем смогу, тем помогу. Вот. А дальше уже несколько лет назад в России в каждом университете появилась такая должность проректор по молодежной политике. Она может по-разному называться, проректор по работе с студентами, проректор по воспитательной работе. Но важно, что это человек в статусе проректора, который как раз занимается всей вот этой вот внеучебной деятельностью. Ну и наш любимый КРСУ тоже как бы не может отставать от... вузов России, поэтому у нас тоже появилась такая должность, как проректор по молодежной политике, которая, на самом деле, появилась, чтобы не соврать, мне кажется, где-то год назад, просто она была вакантной должности, вот никто этим...
Вот никто об этом даже
никто
не знал.
Как бы, ну, зачем?
Действительно.
В этом было, видимо, не было необходимости, вот, а сейчас, когда поставили ректором Дениса Валерьевича, он как бы пригласил меня этим вопросом заниматься, но я очень люблю студентов, вот, и поэтому... Пользуясь случаем, дорогие друзья, пожалуйста, приходите все к нам, в нашу молодежку. Мы, правда, очень открыты. Я в ту камеру смотрю, надеюсь. Хорошо. Вот. Мы очень открыты. Мы, правда, готовы все, что можно, все, чем мы можем помочь, мы будем очень рады это сделать. Как-то криво получилось. Ну, там, я надеюсь, все это же можно, там, монтаж.
А, нет.
Ну, отлично. Хорошо. Да. Я как-то, по-моему, криво очень ответил на вопрос, но я старался.
Ну, это же ваш ответ. Вы так считаете, поэтому... Это правильно всегда. Студенты здесь, в Кыргызстане и в России, они отличаются или они все одинаковые?
Обожаю. Это самый мой любимый вопрос, который очень часто приходится отвечать. И в России каждый раз, когда я приезжаю, потому что студенты того университета тоже постоянно...
Интересуются,
да? Очень интересуются. Вот. Мне кажется, все-таки отличаются. Потому что изначально я думал, что они, в принципе, все студенты тут... есть, скажем так, все-таки разница. В чем-то они похожи, потому что молодежь сама по себе, она везде нормальная, везде адекватные, нормальные ребята, которые, если ты к ним по-нормальному относишься, по-хорошему, как без каких-то там попыток их чем-то устрашить или заставить что-то делать, они к тебе отвечают взаимностью. То есть, если ты искренне любишь то, что ты делаешь, ну, мне кажется, в работе с молодежью это самое главное. Во-первых, верить в то, что ты делаешь, и любить то, что ты делаешь, любить студентов. Тогда все будет нормально. Вот. Если как бы что-то из этого у тебя хромает, ну, как бы лучше, может, и заняться чем-нибудь другим, там, бумаги какие-нибудь писать, не знаю.
Или, статьи.
Ну, не знаю, статьи, там, научные. Это тоже важный момент, но просто для этого, может, нет необходимости непосредственно постоянно взаимодействовать со студентами. Вот. А отличие есть в том, что вот это как раз то, что мы сейчас как раз пытаемся раскрыть для наших студентов. В России очень много возможностей для студентов в целом. То есть они завалены тем, что им предлагают постоянно куда-то поехать, в чем-то поучаствовать.
Волонтерство,
туда хочешь, там, вот тебе, пожалуйста, грант такой, вот тебе стипендия такая, только, пожалуйста, напиши хоть какой-нибудь проект. У нас такого нет в Кыргызстане. Поэтому получается, что наши студенты, они когда для них вот эти возможности приоткрываются, вот как у нас сейчас была история, Росмолодежь нам рассказывала, да, что-то еще. Вот, а ребята как бы прям загораются, и это видно, насколько им это интересно. Тот же центр компетенции, который мы открыли сейчас, вот буквально...
Чаштар.
Да, да, молодежный центр. Вот. Изначально в России как бы это проблема считается, что вот как же так, зачем, не особо студенты, как бы их нужно уговаривать, как-то там придумывать какие-то способы мотивации. Да, скорее всего, мы тоже как-то к этому придем, чтобы ребят мотивировать и так далее. Например, сейчас мы уже придумали, что для того, чтобы попасть к нам на стажировку в управлении, и все сотрудники нашего управления, они обязательно пройдут вот это тестирование в центре компетенций, чтобы мы понимали как раз, какими компетенциями они обладают, чтобы мы как раз могли эту историю всю развивать.
Ну, это хорошая история, на самом деле.
Но вот, и как раз студенты КРСУ сами заинтересованы в том, чтобы проходить эти там тесты, чтобы получать эти паспорта компетенции, чтобы развиваться и так далее. В России немножко обратная история, там намного сложнее как бы ребят, потому что они действительно очень большое вот это информационное поле, они немножко перегружены всей вот этой информацией, которая постоянно к ним идет, и очень сложно им выбрать то, что им действительно интересно. У них такое количество, ну, как-то, знаете, когда огромный выбор, очень сложно.
Не знаешь, куда идти, да,
да,
это
не знаешь,
очень
что
тяжело.
Сделать, не знаешь, куда пойти, это, конечно, очень так напрягает.
Ну, как у нас, открылось очень много сообществ, ребята и там пытаются успеть, хотят везде попробовать себя, это же тоже такая,
ну,
возможность.
Да, да, да. Ну, вот это вот как раз, когда большой выбор, тоже отчасти сложно, но я надеюсь, что все-таки наши ребята смогут выбрать, что именно им интересно, и будут в этом как бы направлении дальше развивать это сообщество условно, или клуб, или как там, как угодно это можно называть.
Ну, нужно попробовать, и тогда они поймут, что им нравится больше, что нет.
Да.
А вот если бы не было такого отдела, как молодежная политика, чем вы бы занимались в жизни? Кроме футбола.
Ну, футбол у меня как бы карьера закончилась, видимо, уже.
Почему?
Ну, да, в возрасте сколько там, 30 с лишним лет уже профессиональный футбол заканчивается, я даже его не начинал.
Ну, тренер, например.
Ну, нет, тренер это точно совсем не то, я слишком эмоционально не реагирую. Мы тут ходили с ребятами на «Аладдин», кстати, еще раз поздравляю всех, кто принимал участие в этой постановке, они заняли первое место, ребята наши, которые сами подготовили мюзикл. Это вообще отдельный восторг, потому что ребята весь процесс подготовки прошли сами. От начала, от сценария, от задумки, вот, до финала, победы и приза, который они заслужили. Вот. А чем бы я занимался, честно? Да тут мне очень повезло сейчас, на самом деле, потому что я занимаюсь тем делом, которое мне нравится. Учитывая, что я все-таки папа и муж, как бы то, что мне нравится, вообще, по сути, никого не должно волновать. Моя задача – обеспечить мою семью. Вот все, что нравится, не нравится, это уже как бы здесь
терпимая
вопрос...
Терпимая красавица.
Да, да, это вопрос вторичный. Как бы если ты уж... Если сейчас мне повезло, потому что действительно я занимаюсь тем, что мне нравится, это позволяет мне обеспечить мою семью. Если как бы до этого, допустим, да, если я занимался немножко в другой области, я работал тоже в университете, но немножко там была другая специфика работы. Как бы это не должно было, это была не проблема моей семьи, да, студенты все равно ко мне приходили, понятное дело, но это уже было там как хобби, как угодно можно назвать, вот, но моя работа, как бы я понимал для себя, что да, это моя работа, мне за нее платят денежку, на эту денежку я могу обеспечить мою семью, вот как-то так, поэтому я не думаю, что здесь как бы важно, чем бы я занимался, да и чем угодно, главное, чтобы то, чем я занимался, могло бы, помогало бы мне, ну, как бы, обеспечить мою семью. Я, честно, как-то вот никогда...
Не думали.
Не думал даже, чем заниматься. Я знал, что если надо, пойду в Макдональдс работать. А, здесь нет Макдональдса, простите. В этот, в KFC работать или в какой-нибудь этот самый ресторан. Ну, что-нибудь, ну, как-нибудь придумаю, прожили бы, я думаю.
Но это, на самом деле, так классно, что ваше хобби стало вот вашей работой, вы получаете деньги, и вам интересно, и правда нравится. Это круто. Мне кажется, каждый человек хочет.
Да, я согласен, поэтому я считаю,
поэтому вы набираете
человек.
Студентов.
Да, да, поэтому как раз очень важно, и те ребята, которые к нам приходят, первое, что я у них спрашиваю, когда мы вот общаемся в плане там стажировок, еще чего-то, мы пытаемся понять, чем вы хотите заниматься вообще в жизни. Вот именно и чем вы бы хотели. Дальше, в принципе, любые вот эти вот хотелки можно в той или иной степени развить и реализовать в университете. Как пришла сейчас девочка сегодня, вот, там, спрашивала поступать, говорит, я хочу, говорю, хорошо, вы куда хотите? Факультет международных отношений. Так, а в жизни чем вы хотели бы заниматься? Я хочу работать в Организации Объединенных Наций.
О, ну это прям замахнулось.
Да. И мы начали как бы эту историю раскручивать, конечно, пришлось, 9 класс, пришлось огорчить бедную девочку, что как бы, к сожалению, после выпуска из университета
она не сможет помягче сказать.
Сразу идти в ООН. Но как бы да, вот.
Я думаю, у нее все такие амбиции, ну знаете ли,
ну, там будем, все возможно. Я скажу, что мы ждем ее после 11 класса с большим удовольствием.
Это классно. Вот буквально недавно мы вернулись с Москвы, посещали ваш Гауган, университет. Какие у вас были эмоции? Вы были рады посетить снова этот университет? Все-таки это столько сил, нервов и энергии потратили на него.
Знаете, у выпускников Гауган, да простит меня Денис Валерьевич, есть такая, как это сказать, не поговорка даже, ну как такой слоган неофициального, там то есть официальное посвящение и неофициальное посвящение. Вот неофициальное посвящение организуют выпускники для первокурсников, и слоган, девиз этого посвящения – «Гауган вне времени». Угу. И вот, оказавшись в Гауган, вот последний раз, когда мы были, я понял, что действительно, насколько глубоко вот это вот сидит в сознании, не знаю, или как так получилось. Потому что действительно, вот как мы уехали, получается, я ушел из Гауган в октябре 23-го года, да. И сейчас вот я вернулся, и стойкое ощущение, что вообще практически ничего не поменялось. Вот ты смотришь как бы на людей, на студентов, на
реально
здание,
вне времени, да?
Да, просто вот он как-то остановился, время вокруг него что-то там идет, меняется. А в Гауган всегда вот все так.
Стабильность.
Да, стабильность. Вот, может быть, слишком мало времени прошло, потому что я понимаю прекрасно, что Гауган тех времен, когда я учился, он поменялся очень сильно. Потому что я пришел, когда после армии вернулся работать в Гауган, как раз и был на первом таком большом совещании, где рассказывали там какие-то планы и так далее. Думаю, ничего себе, это реально в Гауган, там так можно учить английский язык с лингофонными кабинетами. Мы-то там переписывали этот самый,
а тут
оказывается, да, на листочках, а тут, оказывается, компьютеры есть, вот это да. Вот, сейчас, может быть, слишком мало времени прошло, не знаю. Вот. Но у меня было, да, такое ощущение, что как бы вот практически ничего не поменялось, все точно так же, как и было.
Да, еще один слоган «Гауган – это семейный универ».
Это да, это тоже есть. Ну, это история, потому что университет очень маленький, все друг друга знают, и как бы очень много, там подавляющее большинство сотрудников университета – это выпускники. Вот. Ну, а потому что на кого еще опираться, мы точно так же, я надеюсь, и в КРСУ сможем сделать, что главная опора университета все-таки – это его выпускники. Потому что выпускники должны гордиться своим университетом, должны помогать. На первой встрече с ребятами из студенческого парламента мы рассказывали, Денис Валерьевичем рассказал историю в целом, как он видит развитие студенческого парламента и так далее. А потом мы еще, у нас была отдельная потом встреча с Пиццей, это была первая встреча с Пиццей наша, на которой мы говорили про то, что вот я очень люблю свой университет, который закончил, очень им горжусь. И мне очень хотелось бы, чтобы студенты КРСУ точно так же любили бы свой университет, точно так же им гордились. Потому что это действительно очень приятно, очень ценно, когда ты можешь как бы сказать, что да, я выпускник КРСУ, я этим горжусь. И вот я ношу, у меня нет значка КРСУ, потому что я не являюсь выпускником КРСУ, к сожалению, пока. Хотя, может быть, да, действительно, пойду еще куда-нибудь в КРСУ поучусь, почему бы нет?
Почему нет, господи? Это, у вас столько возможностей, знаете ли? Ну, на самом деле, а вы заметили вообще различия? Потому что Гауган – это маленький университет, такой семейный, а КРСУ, он прям большой, огромный по сравнению, как мне кажется. И вот это же тяжело находиться. Вот и маленькое количество людей, тут бамс, тебя перебрасывают большое количество людей. И нужно со всеми найти какую-то связь, какой-то подход. Это же правда тяжело.
Ну, не знаю, насколько... Тяжело, да, безусловно. Но не знаю, насколько как бы удается найти связь. Это у нас 7 тысяч студентов. Вот 7 тысяч ребят. Я как бы отдаю на их суд это решение, насколько удается. Вот, но мы очень стараемся, по крайней мере, все наши управления и все ребята, которые у нас работают, и сотрудники, молодежки именно, я могу честно только за молодежку говорить. Вот, мы, правда, все очень стараемся, чтобы каждый студент не уходил от нас как бы обиженным или с нерешенным вопросом, или с каким-то недосказанностью, что что-то ему осталось непонятным. Мы прям пытаемся даже печеньками угостить, если есть печеньки.
Вот. Это подкупаете так, печеньками?
Ну, конечно, переходи на нашу сторону, там, у нас,
и даже мы белая сторона, там где-то есть черная, ну, лучше мы, да?
Это я не знаю, где там черная сторона, у нас все хорошо. Вот, и здесь скорее речь не столько о сложности, потому что действительно это очень сложно, у нас, ну, мягко говоря, ненормированный рабочий график, вот. Здесь речь о том, что какие возможности есть, потому что мы понимаем, например, да, что затащить, например, в тот же Гауган представители Росмолодежи или Ассоциации волонтерских центров, ну, пришел, может быть, какой-нибудь там специалист или советник, или еще кто-нибудь. Да, к нам приезжал вот на днях руководитель ресурсного молодежного центра Росмолодежи, исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров. То есть это уровень, который как бы, ну, достаточно серьезные люди. Это люди, которые принимают решения там о грантовой поддержке, еще о чем-то, да, открыть доброцентр, например. Мы об этом даже не могли мечтать, потому что понимали, что, ну, как бы вот у нас есть вот наши, как бы, задачи, которые мы делаем, да, мы потихонечку движемся. И очень приятно, что те какие-то мечты, которые, может быть, мы хотели реализовать в нашем университете, ну, в университете Гауган, вот мы теперь можем реализовать здесь, уже полноценно включившись на полную катушку. И это очень здорово. Поэтому, да, это очень сложно, но это очень приятно и очень, скажем так, ну, это большой вызов, скажем так, для каждого из тех, кто оказался, и для меня в том числе.
Тем более главный слоган КРСУ сейчас – это «КРСУ меняется».
Да, и я надеюсь, что как бы мы тоже чуть-чуть меняемся вместе с КРСУ.
Ну, вообще появились буквально недавно молодежная политика.
Да,
это,
да.
Это вообще отдельная немножко тема.
У вас темы, я не знаю, какие темы. Я честно пытался. Дорогие слушатели, официальное заявление. Я честно пытался у Анны Васильевны выведать, какие там есть темы, но она, к сожалению, мне ничего не сказала. Поэтому это все импровизация, если что.
Это не импровизация.
А, не импровизация.
Нет. Ну, с вашей стороны, да.
С моей стороны импровизация. Нет, она готовилась. Я за себя говорю, что я поэтому не знаю, что там будет дальше. Поэтому,
все мы хитрожопые немножечко журналюги.
Я философ по образованию.
Я журналист. Так, наверное, будем немножко закругляться.
Я думал, еще там как минимум половина.
Ну, время, я думаю, быстренько пролетело. Просто мы этого не заметили. Учитывая нагрузку, которая легла на ваши плечи, у вас есть вообще время для семьи?
Я надеюсь... Я не знаю, как ответить, потому что я точно знаю, что это будет смотреть моя супруга. Ну, есть, наверное... Нет, ну, мы... Скажем так, я был плохой студент, и я, скорее всего, не очень хороший отец. Потому что я понимаю, что я не уделяю детям столько времени, сколько должен уделять. Вот. Поэтому, конечно, то время, которое мы проводим с семьей, наверное, 100% этого недостаточно. Хотелось бы проводить больше, и детям, и супруге тоже нужно время уделять больше. Вот. Но, к сожалению, пока такой возможности у нас не очень получается. Но я надеюсь, что там впереди у нас же ждут большие выходные на майские праздники, там. Еще что-то. Ну, потом есть такое понятие, как отпуск. Правда, по Трудовому кодексу Кыргызской Республики отпуск положен через 11 месяцев после начала работы. Вот. Ну, а летом у нас приемная комиссия, компания.
Что я могу сказать? Удачи!
Да, да. Вот. Но я буду стараться все-таки исправляться и больше времени уделять детям.
Я обещаю.
Я постараюсь. У меня сложно с обещаниями, но я очень постараюсь.
Спасибо большое. Тогда можно вас попросить? Сыграйте на гитаре.
Только, друзья, я сразу прошу Виктора Васильевича, нашего дорогого проректора, не смотреть этот момент, потому что он очень устал от этой песни. Я играл раз миллиард. Я надеюсь, что ничего не сломается, что у меня где-то в душе. Жизнь сюрпризы преподносит, она лупит нас в подых. И депрессия все косит наши стройные ряды. Обстановка неспокойна, психиатры забили сынок, а народ сигает в окна, нажимает на курок. Люди злые, как прокуроры, ждут печального конца. От тоски у всех проблемы и землистый цвет лица. Улыбаться надо, братцы, не сдаваться, молодцы. Если нация в прострации, то нации концы. Все будет обалденно, и не о чем скорбеть, нам надо ежедневно 140 раз пропеть о том, что все отменно. Все просто офигенно, все ништяк. Эй, страдалец, зачитай-ка список личных неудач. Зайку бросила хозяйка, упустили в речку мяч. Из туфты не делай драму, мир прекрасен, жизнь идет. Глянь-ка, мама, моет раму. Саша кашу смачно ест, что начальник обижает, да ты в гробу его видал. Негритят жена рожает, а что ж твой прадед Ганнибал? Это мелкие печали, было хуже беспредел. Одного вообще распяли, так он терпел и нам велел. Все будет обалденно, и не о чем скорбеть, нам надо ежедневно 140 раз пропеть о том, что все отменно. Все просто офигенно, все ништяк. Если вот купить печально, можно тихо ошизеть, но все не так суицидально, если в корень посмотреть. Денег нет, так и не будет, что же плакать нам о том? Ты дыши, брат, полной грудью, жуй морковку полным ртом.
Занимайся лучше спортом, плавай, рыбок разводи. Дай хоть раз начальству в морду, сделай что-то, не сиди. Подними с дивана мощи, встань занятие, найди. Пригласи соседку, тещу, тестя. Только не сиди, все будет обалденно. И не о чем скорбеть, нам надо ежедневно 140 раз пропеть о том, что все отменно. Все просто офигенно, все ништяк.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, это не последнее наше интервью. И мы еще обязательно увидимся в нашем телецентре.